Всем
здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте. С вами радио «Крым Реалии». Мы запустили дневное шоу в будни с 14.00 по крымскому времени. Слушайте нас, потому что сейчас в эфирах мы поговорим о таких темах.
В Ростове-на-Дону, соседней России, крымчанина Энвера Сейтасманова приговорили к 17 годам лишения свободы.
Признание в борьбе за крымчан. Правительство Нидерландов присудило премию крымскому адвокату Лиле Гемиджи.
Дождитесь гостей в нашей студии. И Чернобыль – мекка для туристов или опасная зона. Об этом поговорим в третьей части нашей программы.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы с новостей, но перед этим мы напомним, что вы можете слушать нас на севере Крыма на частоте 105,9 FM. Также мы запустили вещание на средних волнах 648 кГц. Ищите нас по всему Крыму. У нас работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если вы слушаете и слышите нас с материковой части Украины, то номер телефона 044 490 2905. И добавим, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Радио Крым Реалии». Ищите нас или канал «Радио Крым Реалии», или вот непосредственно наш эфир, он называется «Нидерланды и права человека в Крыму».
«Радио Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
А теперь к новостям. Суд Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону вынес приговор севастопольцу Энверу Сейтасманову. Его осудили на 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Именно такое наказание ранее запрашивал российский прокурор Игорь Надалинский.
Братья Варнеса и Энвера Сейтасмановых российские силовики задержали в мае прошлого года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Эрнеса впоследствии отпустили, а Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняют в организации деятельности террористической организации по Уголовному кодексу России. Предлагаем послушать фрагмент из последнего слова на суде Энвера Сейтасманова.
У меня нет личной приязни, тем, кто сегодня судит меня. Я вижу вас впервые, а вы меня. Я хочу использовать свое законное право на защиту себя и всего своего многострадального крымского татарского народа. Возможно, это будет мое последнее слово в рамках данного суда. Но даст Всевышний не последнее слово истины перед очевидной и, к сожалению, повторяющейся тирании и геноцида крымского татарского народа и ислама.
На приговор в российский Ростов-на-Дону Сейтасманова приехала поддержать из Крыма около 40 человек. Комментарии записали активисты крымской солидарности под зданием суда. Давайте послушаем.
4 декабря сторона обвинения запросила Энверу Сейтасманову 17 лет строгого режима. Сегодня, 5 декабря, суд, так сказать, в полной мере удовлетворил приговор. Ему дали 17 лет строгого режима.
Приговор суда был, конечно, был несправедливым. Это явно получил это. Зулем с их стороны выходим. Человек, ничего не совершивший, получил такой, как говорится, такой срок. Это, конечно, просто никакие в рамки не вылезает. И мы, как говорится, с этим не согласны. Естественно, адвокаты будут подавать на апелляцию. Иншаллах, надеемся на помощь Аллаха, что он, в конце концов, даст нам, как говорится, разлет, победу там даст, иншаллах.
Сейтасманов признан политическим заключенным российским правозащитным центром «Мемориал». Братья Сейтасманова являются родственниками ранее осужденного в России по севастопольскому так называемому делу «Хизбут-Тахрир» Нури Примова.
Защитники арестованных и осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Фигуранты второй бахчисарайской группы «Хизбут-Тахрир» сделали коллективное заявление в суде в российском Ростове-на-Дону. Крымчане рассказали о нарушении их прав, о том, что им не дают высказаться, либо сделать заявление во время судебных заседаний.
Послушаем комментарий одного из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, которого судят по этому делу и который озвучил коллективное заявление в Ростове.
На протяжении трех судебных заседаний как минимум, а в целом судебных заседаний уже прошло по нашему уголовному делу порядка 5 или 6, не дают высказываться. Наши законные права на ходатайство, наши законные права на заявление просто игнорируются, оставляя на потом. Мы 2 года ждали, чтобы на суде что-то говорить. Сейчас допрашивают оперативного сотрудника ФСБ, который, очевидно, находится в очень тяжелом положении, потому что обманывать тяжело, тем более, когда задаются открытые, прямые, наводящие вопросы, которые выявляют весь обман. И вот в этот момент нам не дают возможность что-то сказать. Завтра, когда мы будем говорить, этого сотрудника уже не будет. Это один из ярких примеров. Наше заявление о том, что нас кормят недолжным образом, что мы лишены качественного питания, это лишь малая часть тех нарушений, которые сегодня мы сталкиваемся, вот, казалось бы, в самом почти высоком суде, да, в военном суде. Нас посадили принудительно, и мы готовы пройти через это все. Просто это повторение истории, повторение ГУЛАГов, повторение всех тех каторг и ссылок, которые были в прошлом.
Напомним, у 2-й Бахчисарайской группы по делу Хизбут-Тахрир сейчас проходят суды по существу. 2 декабря адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что фигурантам этого дела, которые были этапированы из Крыма в российский Ростов, на время участия в судебном заседании продолжают выдавать сухпайки со свининой, несмотря на то, что они являются мусульманами.
Дело 2-й Бахчисарайской группы Хизбут-Тахрир началось в октябре 2017 года, когда российские силовики арестовали 6 жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мимет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в соседней России аннексированном Крыму организации Хизбут-Тахрир.
Позже, в мае прошлого года, были задержаны координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Сегодня в Казахстане запланирована встреча посла Украины с представителями МИД Казахстана для обсуждения ситуации вокруг реакции Киева на слова главы этой страны Касым Жомарта Токаева об аннексии Крыма. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на первого замминистра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева.
По информации агентства ТАСС, планируется обсудить заявление представителя МИД Украины Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания Токаева о Крыме. 4 декабря Министерство иностранных дел Украины заявило, что готовит демарш Казахстану из-за отрицания ее президентом Касым Жомартом Токаевым аннексии Крыма России.
В интервью Deutsche Welle президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предпочел не называть аннексии события, которые произошли в Крыму в 2014 году, когда Россия заявила о так называемом присоединении украинского полуострова к своей территории. Давайте послушаем фрагмент из интервью с президентом Казахстана и, в общем-то, там, где это все прозвучало.
Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией.
Это заявление уже прокомментировал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он высказал благодарность руководству Казахстана за, цитирую, глубокое понимание ситуации и высказал надежду на, цитирую, сотрудничество Крыма с Казахстаном, что оно будет развиваться в рамках стратегического партнерства наших государств. Конец цитаты.
Мне понравилась эта фраза «наших государств», как будто бы Крым отдельное государство и вовсе. Ну, в общем, такие новости и, как видим, такая громкая реакция на заявление.
Комитет Сената по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, который предусматривает введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.
Законопроект под названием «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» рассмотрят 11 декабря на заседании комитета. Этот документ представили в Сенате в феврале по инициативе нескольких сенаторов, в том числе республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Мэннера. Менендеса. Важной частью масштабного законопроекта являются санкции против России.
Как сообщает Радио Свобода, диапазон новых санкций может быть широким. Предлагается ввести санкции в отношении российских банков, причастных к вмешательству в выборы в США и других государствах, компаний, работающих в области кибероперации. Также ограничения могут наложить на новые государственные займы России. Кроме того, объектами санкций могут стать граждане России, организации, занимающиеся незаконной деятельностью по, цитирую, прямым или косвенным поручениям президента России Владимира Путина.
Санкции также предусмотрены против российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года, и российских военнослужащих, которые препятствовали свободе мореплавания в этой акватории.
Служба безопасности Украины раскрыла подробности задержания у админграницы с Крымом члена партии «Единая Россия» из Севастополя. Игорь Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским паспортом.
По данным СБУ, в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, а это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решается вопрос о сообщении Игорю Кучерявому о подозрении. Продолжаются следственные действия. Подконтрольные России временно исполняющие обязанности губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал это задержание. Он обратил внимание, что сейчас не получил подтверждения от правоохранителей касательно цели поездки Кучерявого. Если он действительно поехал на Украину за загранпаспортом, это будет печально, считает Развожаев. Это была цитата, которую передает Крыминформ.
Ну и далее опять цитата Развожаева. Будучи гражданином России, членом партии «Единая Россия», получать документы другого государства – это, наверное, не очень корректно и этично, считает подконтрольной России ИО губернатора Севастополя.
В соседней России глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание Игоря Кучерявого политически мотивированным. Он заявил, что будет оказывать содействие для его освобождения.
О том, что Игорь Кучерявый ехал на материковую часть Украины за украинским паспортом, рассказал журналистам пророссийский активист из Феодосии Александр Талипов. По его данным, севастопольский политик выезжал из Крыма для подачи документов на оформление украинского загранпаспорта и пробыл на материковой части Украины двое суток. Пересечь админграницу ему беспрепятственно удалось и во второй раз, а задержали его при попытке въехать обратно на территорию полуострова, рассказал Талипов.
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия». Входит в состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе. Кучерявый награжден медалью Минобороны России за возвращение Крыма и юбилейным знаком ФСБ России «Ветераны спецслужб России, защитникам Крыма и Севастополя». Публичных комментариев Кучерявого или его защиты по поводу задержания пока нет, но мы, безусловно, будем следить за этой темой.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов переназначил министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций. Как сообщается на сайте подконтрольного России правительства Крыма, министром здравоохранения вновь назначен Игорь Чемоданов, в чрезвычайных ситуациях Сергей Шахов. Чемоданов занимал пост министра с июля этого года, а Шахов с марта 2014 года возглавлял управление МЧС России по Крыму.
4 декабря 2019 года господин Аксенов сообщил о назначении 6 министров в подконтрольное России крымское правительство. После того, как Аксенова повторно переизбрали руководить аннексированным полуостровом, он распустил предыдущее правительство и заявил, что новое будет сформировано в рамках кадрового проекта. Для этого Сергей Аксенов объявил конкурс, который назывался «Твое правительство». И этот конкурс был призван обновить кадровый состав российского правительства полуострова. Однако по итогам победили преимущественно уже действующие министры.
Подробнее об этом слушайте сегодня в нашем вечернем эфире. Подконтрольный России Ялтинский городской суд привлек зоопарк «Сказка» к административной ответственности и выписал штраф в 90 тысяч российских рублей. Как сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма, зоопарку «Сказка» назначен штраф из-за, цитирую, нарушения правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.
Далее цитата. Цитата сообщения Госкомветеринарии Крыма. Зоопарком ненадлежащим образом проводились мероприятия по профилактике африканской чумы свиней. От зоопарка требовалось установить ограждение между свиньями и мелким рогатым скотом. Однако, как позже стало известно, дирекция зоопарка вместо установки из ограждения загнала живых свиней в вольер ко львам и тиграм. Конец цитаты.
Собственник зоопарка Олег Зубков рассказал Крымреалии, что норма неприменима к его зоопарку, потому что он не занимается выращиванием животных на мясо, а исключительно для экспозиции в культурно-развлекательных целях. Давайте его послушаем.
Там разбиралось, могут ли карликовые свиньи ходить вместе с карликовыми козами на экспозиции «Бабушкин дворик». Нам очень интересен был вопрос и очень интересно было решение, поскольку мы считаем, что ветеринары применяют приказы Минсельхознадзора, которые относятся только к племенным животным, которые находятся на фермах для воспроизводства, выращивания и реализации людям мяса. Мы же занимаемся не выращиванием на мясо свиней, а исключительно для экспозиции, для культурно-развлекательных целей в зоопарках. Они нас заставляли их содержать только внутри сарая, как это приписывается для племенных совхозов. И ни в коем случае, чтобы рядом не были другие животные. Суд наши доводы не учел и принял решение на 90 тысяч. Но свиньи уже уничтожены, мы их кормили львам там, поэтому эта экспозиция убрана, и завтра еще 6 судов у нас.
У крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова России, достаточно затянувшийся долгий конфликт с российскими властями Крыма. За годы аннексии полуострова Зубков посетил около 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес.
Ну и успеваем вам еще рассказать о том, что на ремонтно-реставрационные работы Воронцовского дворца в Алупке потратят 367 миллионов российских рублей. Об этом сообщила подконтрольной России глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская. По ее словам, реставрация финансируется за счет Российской федеральной целевой программы развития Крыма. Подрядчиком работ является компания «Меандр». Обещают реставрацию так называемую закончить до 2022 года.
В этом году рабочие демонтировали часть крыши Воронцовского дворца. Позже сообщалось, что ураганный ветер сорвал временную крышу дворца, в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже. После этого администрация музея на несколько дней закрыла для посещения парадные залы дворца.
Это все новости к этому часу. Я благодарна Катерине. Возвращайся к нам через полчаса. А в эти 30 минут мы будем говорить о том, как Королевство Нидерланды следит за событиями в Крыму, в частности, и как крымского адвоката Лилю Гемиджи признали и отметили за ее борьбу за права крымчан в тех условиях, в которых Крым оказался после 2014 года. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крымреалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле. Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего прямого эфира доступна на YouTube-канале «Радио «Крым Реалии». Трансляция называется «Нидерланды и права человека в Крыму». И у нас также работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Будем говорить сегодня о том, что правительство Нидерландов присудило премию «Тюльпан прав человека» адвокату из аннексированного Крыма Лилии Гемиджи, которая также является и защитником крымских политузников Кремля. У нас сегодня гости в нашей студии. Очень приятно приветствовать здесь Лилю Гемиджи. Непосредственно здравствуйте.
Добрый день.
И у нас в гостях посол Нидерландов Йоханнес де Мол. Господин посол, приветствую вас в нашей студии.
Добрый день.
Ну, прежде всего, наверное, будет справедливо спросить у Лили Гемиджи, какие у вас эмоции эта премия вызывает?
Но для меня это было очень неожиданно и на самом деле очень приятно получить премию, но я в первую очередь хочу отметить, что это не только моя премия, это премия всей крымской команды адвокатов, которые сегодня работают. Это премия активистов крымской солидарности, и это премия тех правозащитников, активистов и гражданских журналистов, которые сегодня находятся под уголовным преследованием. И для меня эта премия в первую очередь солидарность одного из государств с крымско-татарским народом в борьбе, в мирной, ненасильственной борьбе против того произвола и беспредела, который сегодня творится в Крыму.
Мы вас поздравляем с этой премией, господин посол. Большое. Я так подозреваю, если в названии премии фигурирует слово «тюльпан», это что-то очень важное, наверное, для Королевства Нидерланды. Объясните, пожалуйста, что это за премия, кому она вручается, и как вы обратили внимание на Лилю Ханум?
Ну, спасибо за вопрос. Тюльпан прав человека – это, в принципе, награда правительства Нидерландов, которое инициировало Министерство иностранных дел. Существует с 2008 года. Ежегодно присуждается правозащитникам и организациям, которые защищают права человека на глобальном уровне. И кроме этого, с 2018 года посольство Нидерландов в нескольких странах, и в том числе и в Украине, тоже отмечают тюльпанами, ну, символ нашей страны, активистов и правозащитников, которые находятся в опасности в связи с своей работой. Значит, это как поддержка и официальный тоже стимул для того, чтобы они могли работать, и уважение к их деятельности.
Откуда вы узнали о деятельности Лили Кимиджи?
Дело в том, что мы в контакте о том, что происходит в Крыму. Мы хотим это знать, мы в разных областях и платформах об этом говорим, и мы хотим знать, что там происходит. И для того, чтобы знать, что происходит, надо иметь контакты. И у нас контакты есть с адвокатами, с организациями, Крым СОС, например, этот платформ. И так это работает. Поэтому мы ее тоже очень хорошо знаем.
Я так понимаю, что сегодня вот это должна церемония пройти, и вам вручат эту премию. Вы ее планируете в Крым везти? Безопасно ли это?
Я ее, безусловно, повезу в Крым. Я хочу, чтобы эту награду увидела не только я, и чтобы она была символом той борьбы, и чтобы все, кто приходил и смотрел, они понимали, что мы в Крыму не одни, и что у нас есть поддержка.
Я попрошу вас для тех наших слушателей, кто, возможно, не в курсе, напомнить, какими делами вы сейчас занимаетесь. Вы занимаетесь делами Хизбут-Тахрир, так называемыми делами, да, которые появились в Крыму после 2014 года.
Да, сейчас основная масса крымских татар, которые находятся под уголовным преследованием, они проходят по террористическим статьям их обвиняют в участии в террористической организации. Хизбут-Тахрир была признана решением Верховного суда Российской Федерации в 2003 году террористической организацией. На территории Украины это незапрещенная организация. И это сейчас самый удобный способ привлекать людей по религиозным мотивам, либо за их активную гражданскую позицию, за правозащитную деятельность или за гражданскую журналистику именно по этим статьям. Здесь не требуется каких-то усилий в том, чтобы доказать вину. Достаточно несколько секретных свидетелей, ручной экспертизы, которую заказывают силовики в основном в Башкирском педагогическом университете и задокументированные встречи. Например, участие одного из моих подзащитных, координатора Крымской солидарности, задокументировали, как говорят сотрудники ФСБ, на одной из встреч, которая проходила в мечети. Вот эту встречу они считают конспиративной встречей, и обсуждать в мечети темы, религиозные темы, а в этом собрании обсуждали тему, которая называлась «Любовь и ненависть ради Всевышнего», она как раз-таки приводит якобы к участию в террористической организации и к захвату власти в Российской Федерации.
Мы рассказывали сегодня в нашем эфире, что как раз сегодня вынесли новый приговор, 17 лет, для фигуранта севастопольского так называемого дела Хизбут-Тахрира Энвера Саид Османова. У меня вопрос к господину послу. Насколько вы следите за всеми этими делами? И есть ли вообще возможности как-то у дипломатических миссий западных повлиять на то, что происходит в Крыму? Вот, возможно, по каким-то дипломатическим каналам. А вы, если я не ошибаюсь, работали в России?
Я работал в России. Я два раза даже работал 4 года в 90-х годах. И потом с 2011 года в Санкт-Петербурге. Я был генеральным консулом. И да, но дело в том, что туда поехать для нас очень сложно. В принципе, для представителей правительства нет возможностей. Поэтому у нас есть контакты, мы должны общаться с адвокатами, с организациями, которые имеют знание того, что происходит. Но у нас есть другие возможности. На основе информации, которую мы получаем, мы можем влиять на международные дискуссии об этом. И это делается. Например, мои коллеги в ООН, когда мы были частью ООН на уровне Совета Безопасности, мы заявили о том, что ситуация с правами человека на украинском полуострове значительно ухудшилась с момента его незаконной аннексии Российской Федерации. И мы тогда еще обеспокоены событиями, описанными и в докладах, выпущенных в соответствии с мандатом резолюции Генеральной Ассамблеи. И ну, мы тоже видели, что население имеет проблемы, и что там достаточно, скажем, жесткие ограничения основных прав и свобод. Поэтому у нас есть возможность об этом говорить в разных платформах, и мы это делаем. Плюс к этому у нас есть диалог с Россией политический, и об этом говорим. Мы тоже являемся членами Европейского Союза. И мы не принимаем тот факт, что незаконная аннексия Крым существует. Например, такие маленькие знаки, как то, что произошло с Apple, который показывает другую карту, мапу, это тоже не принимается. Так.
Посол Нидерландов в Украине Йоганнес де Мол у нас сегодня в студии. У нас в студии Лилия Гемиджи, которая в этом году награждена премией «Тюльпан прав человека». Это премия правительства Нидерландов. Вы слушаете радио «Крым Реали». Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся.
Радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
Лиля Ханум, у вас образование юридическое, и вы занимались такой деятельностью и до 2014 года, но была ли ваша деятельность до 2014 года именно правозащитной?
Нет, до 2014 года свою деятельность назвать правозащитной я не могу. Но у меня был период, когда я долгое время находилась в декретном отпуске и занималась семьей, воспитанием детей. И дела, которые я брала, это были больше дела гражданско-правового характера, которые не требовали больших, в первую очередь, моральных каких-то сил. Я их не всегда пропускала через себя. Это были в основном бракоразводные процессы, то, что касалось какого-то имущества. А после 2014 года вот та ситуация, которая сложилась, и те преследования, которые начали происходить в Крыму, это вот стало моей основной деятельностью. И буквально каждое дело я пропускаю через себя. И невозможно оставаться равнодушной, когда ты видишь детские глаза, которые ждут своего отца. Невозможно оставаться равнодушным к слезам матерей, которые теряют своих сыновей. Причем, что это наверное, лучшие сыны крымско-татарского народа – это волонтеры, это люди, которые не боялись выходить к судам, освещать обыски, освещать судебные процессы. Это люди, которые всегда были на передовой, которые в любую минуту готовы были прийти на помощь к любому, кто нуждался в ней.
Я видела на видео, как жестко вы общаетесь с российскими силовиками, с представителями полиции или там, с представителями ФСБ российской. Насколько безопасно заниматься такой деятельностью в Крыму именно крымчанину, ну, то есть человеку, который живет на полуострове? Вот вы, ну, скажем так, у вас бывают эти жесткие разговоры с силовиками, потом вы возвращаетесь домой, поступают ли вам какие-то угрозы в связи с вашей деятельностью? Как это отражается на вашей такой ежедневной жизни?
Ну, безусловно, бывают такие негласные угрозы. Есть, скажем, зафиксированная слежка, когда за мной по две машины сотрудников ФСБ ездили. Я просто боюсь, чтобы все эти факты, они не перешли в паранойю, и это не стало бы препятствием на пути к моей деятельности. Для меня... оставаться в стороне, когда происходят вот эти преследования, когда преследуют моих соотечественников, единоверцев и крымчан, это, наверное, соучастие в этом преступлении. И в этот момент ты абсолютно не думаешь о том, какие будут последствия. Ты стараешься помочь человеку, ты стараешься остановить тот беспредел, который происходит. И, наверное, вот для меня это первооснова.
Это смелая Лилия Гимеджи у нас сегодня в гостях. У меня вопрос еще к господину послу. Правильно ли я понимаю, что вы в этом году отметили нескольких человек? Это не только Лиля, да? Потому что я видела, что вот в сообщении на сайте Крым Реалии речь идет о том, что премия будет для правозащитников из Крыма и Одессы. Можете ли вы рассказать, кого вы поставили в один ряд с крымским адвокатом?
Да, я могу. Ну, во-первых, я очень рад, что Лилия здесь с нами, и я ее очень уважаю, и я очень рад, что как раз выбрали ее на первом месте. А второй человек, который как-то получает, который получает приз, это будет Виталий Устименко. Он руководитель Одесского отделения организации «Автомайдан», и он получает эту премию в связи с своей антикоррупционной деятельностью, и он пережил, к сожалению, нападение и ранение даже, и, ну, и он сейчас даже вынужден жить и передвигаться с охраной. Поэтому это как стимул и тоже защита, и факт для того, чтобы мы показали ему, что мы за ним. Поэтому он тоже получает премию.
Возвращаясь к деятельности вот крымских адвокатов, тех, которые защищают людей, которых, вот, ну, по крайней мере, мы в нашем эфире называем крымскими политузниками Кремля, есть ли у вас возможности, насколько это безопасно, в частности, и для крымских адвокатов, как-то им помогать? Потому что, ну, понятное дело, что такая работа, она затратна не только в эмоциональном плане, как уже Лиля рассказала, но и в материальном тоже. Есть случай о том, как крымские татары собирали деньги в Крыму на оплату штрафов, да, за пикет под Верховным судом России. Есть ли возможность, например, у Нидерландов или, возможно, это может быть коалиция каких-то западных правительств, как-то поддерживать этих людей?
Но мы не единственная страна, которая имеет программы для того, чтобы защищать интересы правозащитников. Есть даже программа у нас, когда, если угроза слишком большая, что мы можем пригласить правозащитников жить, скажем, полгода в Голландии. Такие программы есть. Но это достаточно экстремальная ситуация, потому что все-таки эти люди тоже хотят жить у себя и делать свои дела, они не уверены. И Поэтому, да, по-разному бывает. Мы спонсируем, мы финансируем иногда, помогаем, дадим им площадку. Но тоже, как я уже объяснил, в переговорах с властями мы на это внимание дадим. И мы считаем, что таким образом мы можем как-то помочь им работать и делать свои дела.
Вот, к слову, Лилиха, ну, к вам вопрос. После того, как начались все эти события в 2014 году, ну, много крымских татар все-таки выехали из Крыма по разным причинам. Не было у вас мысли тоже, возможно, временно выехать до момента деоккупации полуострова?
Нет, у меня такой мысли даже не возникает. И это вопрос, который мне задают достаточно часто. Мы очень долго возвращались в Крым. Я помню, как мы возвращались. Мне тогда было, наверное, лет 12. Я помню, как мы переживали этот период, что, через что нам проходить, чтобы добиться определенных, скажем так, успехов и в учебе, и где-то еще. И покидать Крым, покидать родину, на которую стремились вернуться наши предки. В частности, мой дедушка был ветераном национального движения, и всю свою жизнь он как раз-таки боролся за право вернуться в Крым. Для того, чтобы пережить эти моменты, я не вижу сейчас необходимости выезжать из Крыма. Возможно, ну, наступит такая ситуация, я не хочу загадывать, но сейчас я живу в Крыму, и я не планирую никуда выезжать.
Лиля Гемиджи, крымский адвокат, в гостях радио «Крым Реалии». У нас также посол Нидерландов, господин Йоханнес де Мол. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы продолжим через несколько секунд.
В студии радио «Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Катерина Некречия вернется после блока интервью, но Елена Римовская действительно тут с вами, и я рада, что сегодня у нас в студии гости. Это крымский адвокат Лиля Гемиджи и посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол. Господин посол, вот Украина в определенной степени вот в предчувствии нормандской встречи 9 декабря, и накануне президент Украины Владимир Зеленский, он высказал надежду на то, что, возможно, по итогам этой встречи удастся добиться обмена большого всех на всех. Есть крымские политузники Кремля, которые уже осуждены по делам, они уже отбывают наказание, преимущественно, если я не ошибаюсь, на территории России. Есть ли возможность как-то у международного сообщества повлиять на вот этот вот процесс, например, обмена, да, на то, чтобы эти люди были освобождены?
Честно говоря, я думаю, что наши французские и немецкие коллеги как-то фасилитируют эту встречу в Париже. То, о чем говорят Украина и Россия, это между ними. Конечно, есть сигналы, есть поддержка. Но на самом деле контент зависит от этих двух стран. Уже был раньше обмен пленными.
В начале сентября.
Да, и, конечно, там тоже были люди, о которых писали много, и в том числе этот случай господина Цемаха, об этом много писали. Да, мы следим, но не можем влиять.
Лиля Ханум, к вам такой вопрос. Вот вы сказали, что у вас даже не было мысли, что нужно выехать, но не боитесь ли вы, что за вами, как за человеком активным, и более того, за адвокатом, а это очень важный человек в условиях, да, всего того, что происходит в Крыму, тоже могут прийти российские силовики? Вот мы, если я не ошибаюсь, это было в начале этого года, когда приходили с обысками к Эмилю Курбединову. Ощущаете ли вы вот в отношении себя какую-то угрозу, что вам тоже что-то угрожает?
Ну, безусловно, такая вероятность есть, и я считаю, что она достаточно высока, учитывая то дело, которое было в отношении Эмиля, и что два раза его привлекли к административной ответственности. Я помню протокол, точнее, постановление суда, в рамках которого они приходили с
обследованием, да, в дом к Эмилю, это постановление, оно как раз-таки в этом постановлении шла речь о том, что Эмиль также причастен к террористической деятельности. Это как раз то, о чем я говорила ранее, что это очень удобный способ. Но я считаю, что мы, крымская команда адвокатов и правозащитников, сделала большой шаг, и мы опередили в информационном плане сотрудников силовых структур в том, что мы не дали возможности поверить в то, что в Крыму есть или могли быть террористы из числа нашего народа, из числа наших единоверцев. И это очень важный шаг, который, я считаю, мы сделали, и мы в этом направлении выиграли. Сейчас никто не верит в том, что есть в Крыму террористы, что они могли быть, или что те люди, которые привлечены по террористическим статьям, они являются террористами. Все понимают, что это удобный способ для Российской Федерации привлекать к уголовной ответственности, и это был одним из удобных способов держать дальше от этой темы международное сообщество, потому что слово «терроризм» — это достаточно страшное слово, и есть определенные опасения в том, чтобы приближаться к таким делам. Я думаю, что нам удалось преодолеть этот барьер, и международное сообщество сейчас четко понимает, что понимают под словом «терроризм» в Крыму.
Тем не менее, создается впечатление, возможно, оно неверно, но вот если вспоминать даже мартовские задержания в Крыму, когда задержали 24 крымских татар после обысков за один день, создается такое впечатление, что российские силовики, они обращают внимание на людей, которые активны, да, которые, например, действуют в рамках крымской солидарности, являются гражданскими защитниками или просто занимаются, например, медиа распространением информации, и они попадают не просто в поле зрения силовиков, они становятся фигурантами дел, которые связаны с Хизбут-Тахрир, да, с организацией, которая в России запрещена. И такое создается впечатление, что пытаются сделать так, чтобы активных крымчан, крымских татар стало меньше. Это возможно?
К счастью, на сегодняшний момент на место одного арестованного приходят десятки новых людей, и есть, скажем, ограниченное число, которые являются публичными лицами и которых люди могут видеть в эфирах, но большое количество людей, которые находятся в рамках этого активизма, но при этом они не являются публичными. И уже сейчас пытаются, скажем так, ограничить эту активность, но это не получается. И каждый крымский татарин сегодня понимает, что если он не будет бороться, то завтра придут за ним, независимо от его политических взглядов, независимо от его религиозных предпочтений, то есть независимо ни от чего, он будет объектом преследования.
Я позволю себе все-таки воспользоваться тем случаем, что у нас в студии господин посол, задать вам в том числе и несколько таких политических вопросов. Я надеюсь, что Лилия Гемиджи меня простит. Вот очень много в Крыму ведется работы, ну, такой, скажем, пропагандистской. Я думаю, что Лилия Гемиджи подтвердит, как работают российские каналы или же как работают близкие к российским властям крымские СМИ. И очень часто в российских СМИ, крымских СМИ говорят о том, что пятый год уже после начала аннексии, уже вроде и Европа как устала от этой ситуации, и все реже звучит вопрос Крыма. Вот если брать королевство Нидерланды, обсуждают ли у вас, ну, скажем так, нужны были эти санкции против России или нет за Крым, да? И, то есть насколько реальна перспектива того, что Нидерланды, как член Евросоюза, будет отдаст свой голос за то, чтобы вот эту санкционную политику ЕС пересмотреть?
Это длинный вопрос и очень короткий ответ. Мы за санкциями и продолжаем с этим, потому что мы не согласны с тем, что там произошло в Крыму. И мы не принимаем тот факт, что это как будто новая реальность. Мы это не принимаем, поэтому мы продолжаем. И да, нам тоже сложно, потому что у нас были хорошие отношения. Исторические отношения с Россией были нормальные. Мы уже 400 лет имеем отношения, как между Голландией и Россией. Но, тем не менее, мы это просто не можем принимать, поэтому мы 100% за эти санкциями и за территориальную целость Украины. на сегодняшний день неприемлемо отобрать, просто аннексировать незаконные территории другого государства. Мы живем в 21 веке, неприемлемо.
Чувствует ли правительство Нидерландов на себе давление, например, бизнеса? Вот вы сами упомянули о длительных отношениях с Россией, и понятно, что некоторые бизнес-отношения складывались не один год и выстраивались не один год.
Да, это, конечно, есть, потому что есть бизнесмены, которые хотят вести бизнес. И, конечно, от санкций тоже страдает, скажем, потенциал бизнеса. И это видно, например, в области сельского хозяйства. Такое, мы живем в свободной стране, такие дискуссии есть. Но я очень рад, что наше правительство все-таки держит курс. И что в принципе важно, в принципе, мы являемся страной, где в 90-м статье нашей Конституции написано, и мы единственная страна, что мы боремся за международное право. Поэтому все эти международные инстанции в Гааге, например, а мы за это стоим, это наш долг как народ, поэтому мы продолжаем с этими санкциями, несмотря на то, что они тоже на нас влияют.
Крымские и российские СМИ, они цепляются за любую возможность, когда в Крым, аннексированный Крым, приезжают иностранные политики, иностранные граждане, они сразу оказываются где-то там, и в Ютубе очень много видео, и все подконтрольные России информационные ресурсы об этом сообщают. Следит ли посольство за поездками подданных Королевства Нидерланды в аннексированный Крым и Севастополь? Делаете ли вы какие-то предупреждения для своих граждан, что эти поездки нежелательны, и ездят ли голландцы в Крым?
Да, хороший вопрос, потому что это тоже каким-то образом консульский вопрос. Насколько мне известно, нидерландские политические и государственные деятели не посещали Крым после его незаконной аннексии, и тоже... Поездки граждан – это их, в принципе, их частное дело. Но они должны тоже понимать, что могут столкнуться с трудностями, например, при въезде в Украину. И механизм санкций построен так, что работа бизнеса в Крыму в обход санкций рано или поздно станет известна. Для бизнеса это очень, скажем, большой риск. Поэтому я думаю, что он сам себя регулирует в этом вопросе.
Ну, то есть, если оказывается, что какое-то предприятие работает или какая-то компания работает в Крыму, то это для этой компании опасно?
Да. Я считаю, что да.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня в нашем эфире говорили о премии «Тюльпан прав человека». Эту премию в этом году правительство Нидерландов присудило, в частности, крымскому адвокату Лиле Гемиджи. У нас сегодня в гостях и Лиля Гемиджи, и посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол. Лиля Ханум, к вам буквально последний такой вопрос, потому что у нас время заканчивается. Насколько вам безопасно, да, получать эту премию? И вот тот факт, что вы пришли к нам в студию, мы о вас рассказываем, в частности, на территории оккупированного Крыма сейчас.
Я думаю, что это двусторонняя медаль. Действительно, она, с одной стороны, привлечет внимание силовиков ко мне, еще более пристальное, а с другой стороны, это своеобразный иммунитет, и, соответственно, то внимание, которое силовики будут оказывать мне после получения этой премии, оно будет под более пристальным, скажем так, вниманием международного сообщества. Поэтому я считаю, что тот иммунитет, который дает мне эта премия, он гораздо выше, чем те риски, которые я могу получить со стороны силовиков.
Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня к нам в эфир пришли. «Тюльпан прав человека» будут вручать сегодня. Поэтому оставайтесь с радио «Крым Реалии» и с сайтом «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всех самых свежих, самых важных новостей. А я надеюсь, что вы к нам в студию еще вернетесь. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Когда любая власть запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты,
принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Вечер – это время, когда вы можете узнать важные новости, услышать интересные мнения, высказать свою точку зрения в прямом эфире. После рабочего дня уже дома, в авто или в общественном транспорте. Слушайте «Крымский вечер». Наши ток-шоу не только для того, чтобы вы слушали. Наши ток-шоу для того, чтобы вы говорили, чтобы вы не молчали, чтобы вы высказывали свою точку зрения. Радио «Крым. Реалии». Радио для свободных людей.
Радио для свободных людей и представитель такого подвида человека.
Подвида?
Сейчас, это я шутки шучу, сколько можно серьезных тем. Сейчас мы тоже будем говорить о серьезном, но немного с моими хихихаха. Елена Римовская, Катя Некречи, к нам присоединяется наш коллега Сергей Иванов. Сереж, привет. Сергей.
Здравствуйте.
Меня Катя вообще-то предупреждала, что мы будем говорить о Чернобыле, поэтому я не понимаю, где ты будешь хихихаха сейчас говорить.
Я забыла. Просто вот в этой паузе. Просто как бы переходит одной серьезной темы к другой серьезной теме, я позволю себе это. Почему я в хорошем настроении? Потому что я люблю общаться с коллегами, и тем более с коллегами, которые занимаются разными темами. И вот Сережа Иванов работает в украинском бюро «Радио Свобода» в проекте «В Украине». И наш радиослушатель постоянный знает этот проект. И, в принципе, если прям кто смотрит, слушает сутками наше радио, то и знает, Сереж, твой голос и узнает его, я уверена, потому что программу «В Украине» и на русском языке, и на украинском языке мы крутим в нашем эфире. Но одна из... Меня очень многие тронули, и очень многие интересуют ваши программы. Я их смотрю, отсматриваю. И программа про Чернобыль меня прям впечатлила.
Чем? Вот.
Ну, всем. Во-первых, понятное дело, что и тема, да, такая серьезная. И в то же время ты там рассказываешь о том, что с туризмом в Чернобыле. Я-то знаю, что после сериала вообще какой-то бум и всплеск случился. Очень много иностранных туристов в том числе приезжают.
Подожди, ты спешишь. Они еще ждут бума
они еще
после
ждут
сериала.
Бума? Да. А, то есть еще будет. Это да, был да, еще да, не
да,
бум.
Да, да.
То есть...
Это, как сказали мне туроператоры, это естественный прирост. То есть в Чернобыле с каждым годом идет прирост около 20-30%. Это ежегодный прирост без рекламы, без сериала. Да, сейчас, после сериала, они ждут еще большего прироста.
А я специально не ехала после того, как сериал закончился, потому что я подумала, что вот после сериала будет просто неимоверный какой-то наплыв, и нет смысла туда ехать. Нужно выждать полгода где-то.
Или... Ну, тогда еще полгода нужно выждать.
То есть прирост постоянный, и чем дольше ты ждешь, тем больше потом пробки будут и очереди. Вот так получается. И чем дороже может стоить еще, наверное, тур.
Ну, сейчас тоже недешево.
Скажи теперь сколько, потому что я, например, я боюсь, я посмотрела твою программу, мне стало интересно, но мне как-то все равно странно это все, этот туризм очень странный. Расскажи, пожалуйста, кого
цена
ты там видел?
Цена разнится для украинцев и для иностранцев. Угу. Для иностранцев это однодневный тур в Чернобыльскую зону уж чуть больше $100 стоит.
Это с дорогой?
Это из Киева, ага. И вернуться назад в Киев. Угу. Чуть больше $100. Для украинцев это дешевле. Я, точно не помню, в районе 800 гривен.
Угу. Вот это тур, такое. Утром поехать и вечером вернуться.
Совершенно верно. Даже не вечером, а раньше. То есть КПП закрывается в 6, то есть вот до 6 нужно всех проверить, всех прозондировать на предмет частиц, не вывозят ли с собой. То есть это где-то утром они заезжают в 9 часов и выезжают в 4.
Программа эта называется, для тех, кто сейчас нас слушает и хочет найти эту программу, она называется «Чернобыль. Зона відчуження чи аттракцион». И что меня в этой программе, какая информация меня лично удивила, это то, что, оказывается, нельзя даже сопоставить количество иностранных туристов и украинских, да, что количество иностранных туристов преобладает. Ты там называл, по-моему, цифру 80%.
Да.
Как так получается?
Видимо, потому что иностранный турист хочет разобраться. Вот два австралийца, семья из Австралии, с которыми я общался, для них это такой всемирный памятник. Памятник техногенной катастрофе, самой большой техногенной катастрофе в мире. Они прямо так и сказали, мы не могли здесь не побывать, потому что это место, где произошла самая большая в мире техногенная катастрофа. Мы должны извлечь уроки, мы должны посмотреть, для себя выяснить какие-то моменты и получить опыт.
Ну, то есть эта история, что о Чернобыле знают во всем мире, это не выдумка?
Нет, абсолютно. Весь мир знает о Чернобыле, как о месте, я же говорю, где произошла катастрофическая вещь. То есть это, насколько я помню, это 300 или 500 Хиросим взорвалось тогда. Это много.
Ну вот ты в названии программы задал вопрос, это зона отчуждения или аттракцион? И если я правильно поняла, то вопрос стоит так, является ли это таким, ну, нормальным местом для активного посещения туристов, особенно учитывая то, что их количество будет возрастать, или же там есть еще таится какая-то опасность? И ты нашел ответ на этот вопрос?
Нашел. Ну, отчасти, конечно, но нашел. На самом деле зона или аттракцион, я задался вопросом только потому, что Чернобыльская зона сама по себе была создана для того, чтобы стать барьером для распространения радиации. То есть все границы, очерченные и охраняемая территория, сделалась для того, чтобы не дать радиации распространиться дальше. Вот почему я назвал ее зоной. А аттракцион, потому что я увидел, ну, реально огромное количество людей, которые едут туда и реально веселятся. Веселятся даже от того, когда они измерительный прибор прикладывают к определенной точке, и он вдруг начинает пищать.
Это украинские туристы веселятся?
Нет, иностранцы.
Иностранцы тоже веселятся, да? Ну, слушай, не знаю, успеем мы какие-то фрагменты послушать или нет, потому что ты
австралийцев
рассказываешь.
Ты упоминал. Давайте да. Мы австралийцев как раз и послушаем.
Давайте.
So we might be come here.
Ми планували їхати сюди. Звичайно, ми подивилися серіал, але ще до нього купили квитки. Це ж частина історії, чи не так?
It's part of history, isn't it?
I think we need to come before.
Ми мали сюди приїхати, поки нічого не змінилося. Скоро сюди кинуться люди, і я думаю, тут буде вже не так природньо, як зараз.
It's not going to be as true to itself as it is now.
Это мы послушали Адриана и Джейн, туристы из Австралии, да, и еще один иностранный турист отвечает на вопрос гида о том, что ему больше всего понравилось в зоне отчуждения, вот что он ответил.
Мені сподобалася арка з пам'ятником. Це вражаюче, тому що ти відчуваєш, що чудовисько ще поруч. Воно ще живе. Якщо відкрити арку, все може повторитися. Це вражає.
It's pretty impressive.
Сергей, какие у тебя ощущения и впечатления от этой поездки?
И не
поездки?
Кашлял ли ты после этой поездки?
Нет, там не от чего кашлять.
Ну, ты как-то измерял себя, ну, что-то, потому что ты заходил же и в реактор, ну, как-то
в реактор, да, он подаркой сейчас находится. Арка, на самом деле, это самое впечатляющее, что есть. Туда туристов не пускают, но я думаю, пока.
Арка – это конфайнмент, вот этот вот накрытый четвертый реактор.
Совершенно верно. Арка – это вторая защита для четвертого энергоблока, который разрушен и находится в саркофаге. Саркофаг – это первая защита, возведенная тогда еще после взрыва. Арка – вторая. Саркофаг еще есть, но срок действия саркофага уже подошел к концу. И по сути, сейчас это все закрыли аркой.
На 100 лет ее, да, поставили где-то гарантия?
Ну, у нее теоретически, да, она должна следующую сотню лет оберегать. Но при этом арка не есть только укрытием. Арка, вот то, что я узнал, это технологическое и, в первую очередь, инженерное сооружение для того, чтобы разобрать саркофаг. То есть там будут работать роботы. Это простые краны, но они будут роботизированными. Они будут снимать саркофаг и вынимать уран из расплавленной частицы, которые все там еще находятся, в четвертом, во взорванном реакторе. Он фонит, он по-прежнему фонит. За саркофагом внутри реактора стоят датчики, и ребята по-прежнему говорят, что там дозы невероятные, там сотни тысяч рентген. Но там, где мы находились в зоне, по-моему, там 4000 с чем-то миллирентген.
Но, тем не менее, ты не был там в какой-то суперзащите.
Она не нужна. Ну, да, смысл.
Ну, не знаю. Ну, вот, вот это объяснить.
Нужно, нужна, просто да? дозировать время нахождения там. То есть мы понимаем, что это 4000 миллирентген я получу за час нахождения там. Если я там находился 10-15 минут, то, соответственно, дозу можно делить.
У нас минута остается, я хочу успеть задать вопрос. А ты спрашивал там вот в Чернобыле у людей, которые там работают, смотрели ли они сериал «Чернобыль»?
Да, смотрели.
И что сказали?
О, мнения очень разные.
Очень разные.
Кто-то верит безапелляционно, а кто-то продолжает говорить о том, что есть художественные выдумки, на которые они бы не согласились. Вот они говорят, это слишком для кино даже выдумки.
А ты как-то обсуждал с ними вот те прогнозы, что количество туристов может существенно увеличиться в ближайшее время? Как они к этому относятся?
Они к этому относятся абсолютно нормально, потому что их объект – это режимная зона, и туристы их никак не касаются фактически.
То есть... А те, которые работают в туризме, то им, наверное, как раз и...
О, это...
И отлично. Они потирают руки. Спасибо тебе огромное. У нас был в гостях журналист «Радио Свобода» Сергей Иванов. Мы обсуждали его программу под названием «Чернобыль. Зона отчуждения или аттракцион». Катерина Некрещая была...
Это проект в Украине. Вы можете загуглить его и посмотреть на украинском, да. на русском языке.
Очень много
есть
интересных
на сайте
там программ, не только про Чернобыль.
Времени. Да, Елена Римовская, Катя Некрещая, Сережа Иванов. Спасибо, что ты пришел к нам. И вся наша спасибо. Команда говорит вам привет. Привет-привет и до новых встреч в эфире.